Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 495-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в 8 главе 1 послания к Коринфянам. Мы продолжаем разговор о скандалах в Коринфской церкви. Мы говорили уже об отношениях между христианином и государством, мы говорили о суде, мы говорили о проблемах, которые связаны с нравственностью, или точнее безнравственностью, и мы говорили о проблемах, связанных с семейной жизнью, семья или, напротив, одиночество. Вот все это было в предыдущих главах. А сейчас мы будем говорить о проблеме, которая касалась коринфских христиан и которая касается каждого из нас. Есть в Библии вещи, которые христианам четко, ну, не просто разрешаются, а заповедуются. Ну, например, христианам можно и нужно читать Священное Писание. Христианам можно и нужно нести Евангелие. Христианам можно и нужно проявлять любовь друг к другу. Есть вещи, с другой стороны, которые для христианина недопустимы, потому что это грех. И в Священном Писании очень четко говорится о том, что это грех. Убийство, обман, воровство, прелюбодеяние, измена, пьянство – это грех. Сколько бы мне ни говорили иначе, я четко читаю в Священном Писании, что христианин не имеет права напиваться. Это не про употребление алкоголя в принципе. Это про то, что напиваться. Чувствуете разницу? Эти вещи для христианина недопустимы. Кстати, если он не может не напиваться, ну, тогда это отражается и на ответе на вопрос об употреблении алкоголя. Но кроме этих черных и белых областей, есть еще так называемые промежуточные. Иногда их называют серые области. Это то, что отдается каждому христианину, каждому человеку, на суд его совести. И вот это то, что он может делать, а может не делать. А и для кого-то это нормально, для кого-то это совершенно ненормально. Именно о таких вещах говорит апостол Павел в 8 главе 1 послания к Коринфянам. И говорит в связи с конкретной ситуацией. Ситуация заключалась вот в чем. Лучшее мясо в Коринфе можно было купить на рынке или в магазинчике при храме. И об этом мясе было четко известно, что его приносили в жертву идолам. Ну вот идол-то ведь не съел, да, с мясом надо что-то делать. И священники сколько-то вот поели, и осталось. Но идолам приносят лучше, значит, и остается лучше. И люди, христиане в том числе, некоторые христиане, шли и покупали такое мясо. Благо, не так дорого это стоило. И при этом другие начинали говорить: послушай, но ведь это же было дано идолам. Значит, покупая такое мясо, ты участвуешь в идолослужении. Ну, еще и финансируешь языческий храм. И вот начинается спор. И по поводу этого спора христиане коринфские обращаются с вопросом к апостолу Павлу. И 8 глава, начиная с 1 стиха. Он начинает, на самом деле, с вопроса о знании в принципе. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Христиане, особенно молодые христиане, очень любят кичиться тем, как много они знают. Я помню, как-то проповедовал на одной молодежной конференции, и ко мне подходит человек, парень такой молодой, и говорит: вы знаете, вы тут говорили, и я с вами не согласен, потому что все вы сказали неправильно. Вот, говорит, я вам скажу по поводу предопределения. И начал говорить. Говорил он довольно долго и убежденно. И его спич, вот эта его речь, показывали, что он действительно что-то знает, и он действительно что-то читал. Более того, я четко понял, какие 2-3 книги на эту тему он читал. Одна из них тогда была очень популярна, другие также были популярны, но это более такие серьезные классические работы. Было понятно, что человек прочитал 3 книги. И он убежден, что знает. На самом деле он знает не все, он не знает другую сторону этого вопроса. Но вот в своей убежденности он просто не замечал тех серых зон или тех пятен, да, которые, пробелов вот этих, которые были в его знании. Он говорит: вы не правы. И выдает мне долгую-долгую такую речь. Ну и мне оставалось только указать ему на те области жизни, которых он не знает. Такая же история бывает и в отношении к так называемым серым областям, когда непонятно, можно, нельзя, стоит, не стоит. Каждая сторона таких дебатов представляет некую аргументацию, основанную на реальных фактах. Ну, то есть, людям действительно есть что сказать, люди действительно могут обосновать свою позицию. Дело только в том, что эта позиция остается неполной. Человек знает, но не до конца. Такое знание, как апостол Павел говорит, надмевает, а при этом любовь назидает. Слово «надмевает» может переводиться по-разному. В частности, самый такой близкий к тексту перевод «знание надмевает» в смысле «знание раздувает». Человек становится раздутым, как квашня такая, которая вот-вот вылезет из своей кастрюли. Или человек становится раздутым, как воздушный шарик. Причем внутри может быть пустота, там может быть просто воздух. Знание надмевает. И противовес знанию, такому надмевающему, это любовь. 3 стих: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». О любви мы уже с вами читали в 1 главе, когда речь шла о разделениях в Коринфской церкви. О любви мы будем еще читать в конце, в последних главах 1 послания к Коринфянам. Вообще, у апостола Павла получается, и правильно получается, что именно любовь дает возможность решать подобные задачки. Как быть? Апостол Павел не будет просто показывать нам еще одну грань знания. Ну, потому что тогда получится такое противостояние 2 знаний. Ты знаешь одно, я знаю другое, кто из нас знает больше. Но дело-то не в этом. Апостол Павел хочет показать, что такое любовь во взаимоотношениях. И вот 4 стих. Начав вот с этой вводной части, задав, скажем, эти вводные параметры, апостол Павел переходит к сути вопроса. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. И вот я думаю, что в этом апостол Павел четко соглашается с людьми, которые говорили: да можно есть все, что угодно. То есть он фактически выражает их позицию. Письма в древних церквях читались вслух. Поскольку не было возможности у каждого иметь свой список, свой текст, письма просто читались вслух для всех. И я думаю, что когда зачитывалось впервые это письмо от апостола Павла, некоторые люди в Коринфской церкви сказали: «О, классно! Сейчас он нас поддержит». 5 стих. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Вот апостол Павел выражает очень четко позицию совершенно конкретной группы людей. А теперь смотрите, какая развилка. 5 и 6 стих – это позиция. И дальше кто-то сказал бы, многие люди говорили: вот мы это знаем, и поэтому мы едим идоложертвенное, и поэтому все остальное нам, в общем, нипочем. Мы считаем себя свободными жить именно так, вот так мы будем поступать. Но апостол Павел этим путем не идет. Седьмой стих начинается с великого слова «но». Когда дойдем особенно до послания к Ефесянам, обратим внимание на то, как Павел использует это слово. Мы уже видели это в послании к Римлянам. И вот здесь тоже он вроде бы выстроил некую аргументацию, и тут говорит «но». Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. О чем это? Есть люди, которые пришли ко Христу из-за язычества, вот в данном случае, да, в Коринфе. Они помнят, что такое есть идоложертвенное, и тут выясняется, что христиане занимаются ровно тем же самым. И тогда эти люди с неокрепшей совестью, неокрепшим разумом, неокрепшим сердцем перед Богом, эти люди говорят, да христиане от нас ничем не отличаются. Они такие же, как и мы. Иногда, на самом деле, вот в реальной жизни это кажется сначала смешным, а потом грустным. Я помню, как пришел в церковь один алкоголик, он много пил, тут он покаялся, уверовал и сказал мне вещь, которая, ну, меня просто покоробила. Он говорит, я только-только бросил, а тут вино на причастие, и что мне делать? Да, там была конкретная церковь, где на причастии было именно вино. Для меня вопрос был, ну, абсолютно каким-то странным. Ну, что делать? А как может быть иначе? А что? Но этот человек размышлял именно так. Я бросил, и что мне теперь делать? Ну, оставим на минутку причастие. Представим себе что-то еще. У человека, допустим, были проблемы, связанные с танцами, да? И вот он попадает в церковь, и в церкви танцы. Он говорит, вы такие же, как все остальные. Чья это проблема? Его? Да, отчасти его тоже. Это проблема неокрепшей совести. Отчасти это бывает и наша проблема. Помните, мы говорили с вами о разделениях в Коринфе? Так вот, в Коринфе люди противопоставляли себя друг другу. Вот мы такие крутые, мы такие сильные. Нам можно, мы молодцы. Они не обращали внимания на то, как их свобода отражается в жизни других людей. Интересно, что и сегодня есть вот эта серая зона, серая такая область, то, что в принципе христианин может делать, но не всякому это полезно. И есть ситуации, когда не стоит это делать, просто потому что кто-то может оскорбиться, кого-то это может обидеть. Я уже как-то приводил этот пример, но приведу его еще раз, потому что понимаю, что к нам присоединяются новые люди. Кто-то из вас слушал наши беседы по посланию к Римлянам, кто-то нет. Рекомендую все-таки переслушать, особенно последние главы, 13-14 главы послания к Римлянам, в архиве найдите. И я там приводил такой пример. Это такой пример американской церковной жизни, когда молодежь из церкви в Техасе приехала в Калифорнию, тоже в церковь. И та, и другая – это консервативные христианские церкви. И та, и другая церковь имеют определенные предписания, определенные запреты. Штука, однако, в том, что предписания в этих церквях были разные. И вот техасцы вместе с калифорнийцами пошли на пляж. И сначала были в шоке техасцы, потому что увидели, что калифорнийские христиане купаются не в раздельных таких затончиках, или, не знаю, вот просто хотя бы мужчины с одной стороны, женщины с другой стороны, мальчики налево, там, девочки направо. Не-не-не, они идут, ну, как, собственно, большинство из нас, я думаю, просто купаются мужчины и женщины, они находятся рядом друг с другом. Вот техасцы были в шоке. Ну, техасцев можно понять. Им купаться-то особенно негде, поэтому они могут себе придумывать такие правила, которые им уже потом выполнять не придется. Но потом пришла очередь калифорнийцев удивляться, когда, выйдя из воды, техасцы достали свои трубки, достали свои сигареты, и там прямо на пляже отравляя воздух себе и окружающим, закурили. В той христианской церкви в Калифорнии курение считалось, если не смертным, то, по крайней мере, очень тяжелым грехом. В техасской же церкви это считалось вполне нормальным поведением джентльмена. Ну, правда, если девушка, женщина начинала курить, это, конечно, плохо, но не потому что грех, а потому что это как-то неженственно. Ну, такие техасские ребята, конкретные такие, серьезные такие. И вот, насколько я знаю, расстались они тогда в таких смешанных чувствах по отношению друг к другу. Техасские христиане сочли калифорнийских недуховными. Ну и калифорнийские христиане убедились, что в Техасе живут преимущественно грешники. Вот такие истории бывают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же делать? Как же быть? Как решать подобные вопросы? Об этом говорит апостол Павел, начиная с 8 стиха. Он уже излагал знания, это было такое богословское утверждение по поводу идолов. И тут 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Вроде бы все понятно. Значит, нет такой более духовно полезной пищи. Имеется в виду, конечно, пища не Слово Божие, а вот физическая, обычная пища. И нет пищи, которая была бы духовно вредна. Мне могут возразить. Человек говорит, я съел большой бургер или съел там много мяса жирного, и потом ночью кошмары снятся. И кошмары от сатаны. Следовательно, гамбургер уводит меня от Бога. На это можно возразить очень просто. Не ешьте этот гамбургер после 6 вечера. Дайте вашему организму переварить пищу. Не связывайте это с духовными проблемами. Но есть и другой момент. Если вам действительно этот гамбургер мешает, то да, воздержитесь от него. Воздержитесь от мяса в принципе. Это ваш выбор, это выбор между вами и Богом. Но не потому, что гамбургер не духовен сам по себе, а, допустим, лист капусты духовен, а потому, что для вас лично, это не полезно. Есть, правда, еще одно основание воздерживаться. Это если наше употребление той или иной пищи станет камнем преткновения для кого-то еще. Я знаю христиан, которые приехали миссионерами из Франции, в свое время приезжали из Франции в Россию. Вот эти французские христиане жили здесь в России, они миссионерствовали. Миссионерствовали они в одном из южных городов. Это было в конце 90-х, начале 2000-х годов. У французских христиан, ну, как и у французов в принципе, есть такая традиция. Бокал вина за обедом или за ужином, а может быть и за обедом, и за ужином. Это вполне нормальная история. Вот этого вина немного, конечно, и оно легкое, но оно есть постоянно. Это просто вот часть культуры, которая есть и у христиан тоже. Но увидев, что происходит в России, увидев, как относятся к спиртному в России, эти французские христиане сказали, нет, мы не хотим ни для кого быть помехой. Мы не хотим ни для кого быть преградой на пути к Богу. С этой проблемой разного восприятия в разных культурах хорошо знакомы переводчики. Кто-то из переводчиков рассказывал мне, как переводил какую-то книжку начала 80-х годов с русского языка, по-моему, тоже на французский или на немецкий. И там была история, когда подростки решают погулять, думают, что им купить. И у них были деньги, ну, немножко больше денег, чем обычно, но денег все равно было мало. И вот они решают купить бутылку шампанского, а не самого дешевого, что можно было найти. Да? И они ее распевают где-то в подворотне и радуются своему привилегированному положению. Так вот, переводчик жаловался, что французскому человеку это непонятно. Ну, во-первых, идея, что шампанское – это дешево, а во-вторых, само предложение распевать его в подворотне. Переводчик долго думал, что по этому поводу делать, в конце концов, как-то из этого выкрутился. Теперь смотрите. Все это накладывается и определяется нашими отношениями с Богом. И вот начинается то, о чем говорит апостол Павел в 9 стихе. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то есть в языческом храме, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» Пример. Есть христиане, которые всякий раз, начиная читать Библию, надевают на голову платок. Конкретно это христианки, это женщины. Ну, потому что женщина в храме должна быть с покрытой головой, молящаяся женщина должна быть с покрытой головой. Соответственно, ты будешь читать Библию, ты будешь молиться, и ты покрываешь голову. Потом кто-то тебе показывает и говорит: не-не-не-не, можно не покрывать, это не обязательно, вот у меня есть свобода. И вот тот человек показал и забыл об этом. И говорит: ну я не покрываю. Ты смотришь и говоришь: а я тоже не буду покрывать. И ты не покрыла голову, и тебя мучит совесть. Да, вот так оно у тебя устроено. То есть ту твою подругу, сестру во Христе не мучит, а тебя мучит. Вот о чем идет речь. Христианин пошел на дискотеку танцевать. И ему это нормально. Вот он любит Господа, он служит Господу, но он пошел на дискотеку. Или там, не знаю, устроил танцы на каком-то мероприятии христианском. Другой человек говорит: а, ему можно, значит, и мне можно. И вот он пошел, он делает то же самое, но его обличает совесть, ему не по себе, по разным причинам. Значит, получается, что тот, кто сделал такой шаг, тот, кто подставил, ну, буквально подставил ножку другому христианину, вот он виноват. 11 стих продолжает эту мысль. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Вот насколько это серьезно. Это не про то, что я не буду этого делать для того, чтобы кто-нибудь про меня что-нибудь не сказал. Такая аргументация, такое основание в принципе не работает. Знаете, вы будете делать, про вас кто-нибудь что-нибудь скажет. Вы не будете делать, про вас кто-нибудь что-нибудь скажет. Но это не помогает никак. Штука в другом. Мы с вами призваны заботиться об окружающих людях. Смотреть на окружающих людей. Есть, однако, еще один момент. Не пользуйтесь этим аргументом: я слабый, вы должны подстраиваться под меня. Не пользуйтесь им для того, чтобы манипулировать другими. Рассказывают про православного диакона, который, ну, он уже был таким человеком в возрасте. И он пришел в протестантскую церковь, он стал ходить в баптистскую церковь. У него была большая борода. И вот подходит к нему бабушка и говорит: брат дорогой, сбрей бороду, она меня соблазняет. Ну, я не знаю, как его борода могла ее соблазнять. Я не знаю, почему она прежде всего обратилась к нему в повелительном таком наклонении, повелительным тоном. Вот сбрей и все. Если вас действительно что-то смущает, если вас действительно что-то соблазняет, я думаю, вы не пойдете напролом, а вы просто аккуратно с человеком поговорите. Да, вот мне вот это неприятно потому-то и потому-то. Дальше уже вы будете решать этот вопрос, будете его решать вместе. Но не надо пытаться манипулировать, исходя из своего понимания. Но, правда, тот бывший диакон ответил, как мне кажется, тоже не совсем кошерно и не совсем правильно. На фразу бабушки «брат дорогой, сбрей бороду, она меня соблазняет», он ответил: «сестра дорогая, отрежь себе язык, он меня вводит в смущение». Наверное, тоже так было нельзя, но в данном случае каков вопрос, таков ответ. Вот вся эта история с тем, что мы пытаемся установить свои правила для другого человека, она ведь работает в обе стороны. Проблемы наступают, когда мы начинаем запрещать другим то, что запрещено, или то, что плохо для нас. Ну, грубо говоря, вы понимаете, что на вашем духовном состоянии чтение, ну, допустим, ужастиков или просмотр ужастиков отражается плохо. И вы делаете вывод: христианам в принципе нельзя смотреть ужастики. А возможно, кстати, ваш проповедник смотрит ужастики для того, чтобы найти материал для проповеди и для того, чтобы потом объяснить Слово Божие современной аудитории. Это тоже может быть. А вы пытаетесь запрещать и говорите: вот нельзя. Есть и другая сторона той же самой проблемы. Когда мы начинаем рекомендовать другим то, что нормально нам, и требовать, чтобы другие делали то, что делаем мы, хотя им от этого плохо. Это, кстати, вот современная история. Некоторые говорят: христиане должны понимать мир, а поэтому как ты не смотрел вот этот фильм? Как ты не играл вот в эту компьютерную игру? Как ты не был вот на этом сайте или не установил вот этого приложения? Ты отстал от жизни, давай действуй. И кто-то, услышав нас, говорящих так, пойдет и поставит это приложение, посмотрит этот фильм, прочитает эту книгу, поиграет в эту игру. И его будет мучить совесть. Знаете, что мы сделали? Мы стали камнем преткновения. Камнем, о который другой человек споткнулся. Вот это словосочетание «камень преткновения» по-гречески это «скандалос». Это скандал. Не случайно мы рассматриваем этот фрагмент в серии фрагментов, говорящих о скандалах Коринфской церкви. Мы становимся скандалом для другого человека. И вот вывод, который делает апостол Павел в 13 стихе, вывод, которым завершается эта глава и завершается наше обсуждение. «И посему, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». И вот это проявление любви, о которой говорит апостол Павел. Я люблю брата моего. И я не буду настаивать на своей свободе, если это будет брату моему на соблазн, на преткновение, на скандалос. Коринфские сверхдуховные христиане с одной стороны говорили: нам все можно, потому что Дух Божий в нас. Другие говорили: нам нужно от всего воздерживаться, потому что мы отделены от мира. И те, и другие типа духовные. Но и тем, и другим не хватило одного. И об этом одном говорит апостол Павел. Это любовь. Я еще раз в заключение перечитаю 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.